Откровение, 14 глава.
И взглянул я, и вот Агнец и стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на телах. И услышал я голос с неба, как шум множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться всей песне, кроме всех 144 тысяч искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они не девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небу, и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю, и образы его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух: «Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный Сыну Человеческому. На голове его золотый венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». И другой ангел вышел из храма, находящегося на небо, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды точили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уз конских на 1600 стадий.
Спасибо. В Откровении, 14 глава, в 4 стихе, это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. They were not defiled with women, for they are virgins. Значит, если мы будем все деви, как сказать, значит, что Иисус для нас является жених. И мы были верны. Значит, что духовным образом окружает нам целая куча проститутки. Это вот такой... Ты смеешься, но это так. духовным образом, я сказал. Духовным образом. Но это так. Духовным образом. Потому что здесь написано. Да, spiritual way. Yeah. Здесь написано, что вот мы, которые будем в Царстве Божьем, мы, которые являемся Божьими, мы такие, ну, они девственники, то есть деви. Значит, и что окружает нам столько искушений. И духовным образом мы являемся девочка, дева Иисуса. И Он нас, наш жених. И мы ждем Его пришествия. Итак, каждый раз, когда мы как-то гуляем, уходим от Него. Это страшно, на самом деле. Это такая неверность к Нему. И это страшно. Это для меня очень трогательно и очень сильно метафора или образ. И вы видите, как это написано, немножко смесь метафоры, потому что в 4 стихе написано, они не осквернились женами, или женщинами. Ибо они девственники. Первая часть этого как-то связана к мужчинам, что нет, я не буду с такими проститутками. Но они девственники. То есть это более связано к женщинам. Видите, довольно часто в притче Иисуса он дал бы такой пример для мужчины. Допустим, он сказал бы, что когда он придет, это было бы как две мужчины, например, на работе были в поле. И один будет с Господом, другой не будет. Потом он сказал, это как два женщины будут работать на колодец. Одна он берет, другой нет. То есть его притч всегда имел такую двойную структуру. Вот. Часть связана к мужчинам, часть к женщинам. Значит, что на самом деле, он хочет всех вместе. И он как-то почитает значение каждого человека. Тем более, это для нас, наверное, более-менее нормально. А в первом веке нет. Мужчина, в принципе, имел всю власть, и женщина вообще не считал ничего. Saying that there's for that they didn't mix with they weren't defiled with women because they are virgins. So the idea is that we are surrounded by prostitutes, and if we are faithful, then we won't go this way with these women. Then it says because they are virgins, and that means we could say that we are like the bride of Christ, and we've got to be faithful to Him. And every time we wander off in sin, it's as if we are being unfaithful to Jesus, who is our bridegroom. And this, I find, is a very, very touching and powerful metaphor. And yet, in fact, the metaphors are slightly mixed, because the first part of the thing is relevant to men. Don't go and get defiled with women, basically prostitutes, because they are virgins. That's more relevant to women. And I've said that this is similar to the double structure that you see in a lot of the parables of Jesus, where he'll tell one part of the parable that's relevant to men, and then he balances with another that's relevant to women. Many of his parables have that double structure. And the simple message from that is that he's teaching the value, or that the Bible here is reflecting the value of every human person, male or female. And he was doing this in the context when women weren't valued. Although we live in a society where that is not the case to the degree that it was the case in the first century, the point is that every single person has huge value to God. And we live in a world where certain people, because of nationality, because of ethnicity, because of language, because of color, because of all kinds of things, because of economic status, are seen as totally insignificant. And the value and the meaning of the human person is nothing in some areas of society today. Our basic point is that God values every individual. В 5 стихе, в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Как это может быть? Что мы, которые имеем столько дисфункций, столько грехов, столько слабостей, как мы сможем быть непорочны пред престолом Божьим, тем более пред вот престолом Божьим. Это только дело в том, что, как Янина сказала, мы на самом деле во Христе, облекись с Ним, значит, Бог смотрит над нами, как мы являемся, самом Иисус. Значит, что мы на самом деле являемся тогда Иисус. Он смотрит над нами, как у нас нету греха. И это только возможно через того, что мы приняли крещение во Христе и живем в Нем. Поэтому Бог считает Его праведность нашим счетом. Это как белые одежды. Только тогда мы будем становиться тогда непорочны пред престолом Божьим. How can we be five without fault, especially before the throne of God on the last day? And how can there be no guile found in our mouth? Only because we have been baptized into Christ, lived and been in Christ, and as Janine said, we are covered, clothed in the righteousness and the white garments of Jesus. So in their mouth was found no guile. In Peter, we're told that in his mouth, in Christ's mouth, was found no guile. And so therefore, all that is true of Jesus becomes true of us. This is the whole point of baptism into the seed of Abraham. And therefore, as he was obviously without fault before God, in the last day we also will be like that. Седьмом стихе. Они как-то радовали, потому что судный день придет, потому что наступил час суда его. Итак, судный день не должен быть для нас какой-то вопрос, под вопросом. Если мы на самом деле во Христе, и уверен, что Он смотрит на меня, как я непорочен, хотя я такой грешник, то мы сможем и тоже с удовольствием и дерзновением ожидать пришествия Иисуса без всяких страх, что вдруг я не достоин. So it's because that we are certain that we are in Christ and accounted as if we are righteous, although we are not, but He does look at us as if we are without fault. That therefore, verse 7, we can actually rejoice at the prospect of Judgment Day coming. So, any other way we can't. The idea of Judgment Day coming, there looms this question mark immediately. Am I worthy? What's it going to really mean for me? That if we are really sure that we're in Christ, then we can really rejoice that Judgment Day is coming. It's not something in that sense to be worried about with this looming question mark, but that we rejoice that Judgment Day is coming. И поэтому, 13 стихе, 13, therefore, отныне блаженны мертвы, умирающие в Господе. Знаете, крещение означает так, что человек в воде, это как смерть с Иисусом, из воды, это как воскресение с Ним. И поэтому мы являемся в Господе, во Христе. И поэтому, когда мы умираем, смерть в этом плане является какое-то благословение в том, что мы будем воскреснуться и будем вечно жить. Я предлагаю, что это только в истине христианстве, что может быть, что смерть на самом деле является благ. Потому что у каждого человека, мы в том числе, есть такой страх о смерти. Начинаем болеть где-то, кое-что болеет, думаем, ой, Господи, не дай Бог, что это рак, это кое, это что. Мы переживаем о смерти. Это, конечно, это естественно, это нормально, потому что мы являемся лишь человек, лишь людей. Но это на самом деле так, что если мы умираем в Господе, то есть человек крещенный живет, но держится в Господе, то когда Иисус придет, у нас будет это же воскресение. И мы будем вечно жить. И поэтому мы сможем в этом плане смело смотреть на смерти. Это чудесно. Blessed are the dead who die in the Lord. When we're baptized, when you went under the water, that was like death with Jesus. You came out of the water like resurrection. All that's true of Him becomes true of us. Blessed are the dead. As we say one by one, as we bury members of our church here, that blessed are the dead, that we say it at the funerals, that the dead are blessed, and it's only in Christ that death can be a blessing. And we all have a fear of death. Hebrews says that we have been delivered from the fear of death, which we were subject to all our lifetime, that the fear of death is bondage. And we all know that something starts to hurt in your kidney, in your back, and you think, oh, maybe I got cancer, I hope this isn't this or that or the other. As one by one, our loved ones in the ecclesia and families die, we realize that one day it will be us. And there is this fear of death. And yet, and of course we have it because we're still human, but really, we who are baptized into Christ, we here, we will live again. And because we definitely will be raised with Christ, I think it's only in true Christianity that death in that sense becomes a blessing. That the ultimate fear, the ultimate curse of the human existence becomes a blessing. В пятом стихе «Жатва на земле созрела». Иисус придет, когда жатва готов. 15 to the end talks about Jesus coming when the harvest is ripe. Но есть две, я понимаю, жатвы, две урожаи. Урожаи грешных людей, то есть когда грех на таком степени, и что Бог должен визуально, открыто что-то делать. И тот уровень, как сказать, жатвы, тот уровень греха, по-моему, поднимется уже до такой степени, когда Бог будет сказать, хорошо, хорошо, пусти острый сердце твой, в 18 стихе, и обрежь. И тоже духовным образом. Кажется, что когда духовным образом есть достаточно урожая, когда достаточно людей уже приняли крещение, покаялись, то Бог скажет все. И так придется один день, что это будет последнее крещение. И Бог тогда будет сказать, хорошо, жатва, урожай сейчас все, хорошо, пусти острый серп и обрежь. So there are two harvests spoken of, it seems in the Bible, just summing up without going into detail. The harvest of wickedness, that when sin comes to a certain extent, as it did with the Canaanite tribes, once it gets to a certain level, then it's harvested, then it's cut down. And also, in a spiritual sense, that once the gospel has gone into all the world, once there is enough spiritual fruit on the vine, then the sickle is put in. So one day there will be the last baptism. It'll be the last time in that bath next door. It'll be the last time maybe in the sea. And that's it. God says that's enough. And he will start to visibly and openly intervene in the lives of his people. And so we can feel that time coming. Мы сможем чувствовать, по-моему, что то время наступит. Потому что грех и всякие такой несправедливости и страшный грех поднимется. Правда, всегда люди были грешные, я не сомневаюсь. Но есть, по-моему, в нашем обществе прямо сейчас такой уровень греховности и злость даже. Злость, как никогда не было. И тоже духовным образом. Есть очень много людей сейчас по всему миру, которые принимают крещение. Тот жатва как-то готовится. И скоро Иисус придет. So we can feel it in the air, I think, that the coming of Christ is near. I know people have always been sinful, but it seems a level of sin and outright evil in this world and chronic selfishness to such chronic extent that level of sin, if you like, is really increasing. We can feel that in society, and also we feel, I think, the extraordinary growth of the gospel all over the world, and we can feel it coming. So we haven't, I believe, got long to wait. And for me, those two things are the biggest signs that Jesus is about to come. Without anything else, the fact that harvest comes, and there are two harvests, and both of them, it seems to me, are getting ready.